выступила Надежда Фетисова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице минус 10 градусов, солнечно, днем минус 5, пасмурно и небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 9, также идет снег, днем потеплеет до минус 6 градусов. В этом часе утренние программы «Время свободы». Сегодня в Москву прибывают с визитом госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Деятельность общественного фонда «Право матери», помогавшего родителям погибших в армии призывников, может быть приостановлена. Культура. Юрий Любимов поставил спектакль к 90-летию итальянского поэта, драматурга и сценариста Танино Гуэры. И вернемся к главной теме нашей программы – дело Ходорковского. Освободили бы вы из-под стражи бывшего главу ЮКОСа, если бы это зависело от вас? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, и через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Главная тема этого часа. В Москву сегодня прибывают с двухдневным визитом госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Завтра, в пятницу, они примут участие во встрече так называемого Ближневосточного квартета, посвященной проблемам мирного процесса в этом регионе. А до этого планируют другие дела. Так, госпожа Клинтон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже сегодня, чтобы обсудить подготовку нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. А Пан Ги Мун сегодня подпишет соглашение о сотрудничестве с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николаем Бордюжей. Еще недавно эксперты на Западе не были склонны рассматривать ОДКБ как прямого конкурента НАТО, но теперь, возможно, ситуация изменилась. Об этом через несколько минут, а сейчас о сегодняшних переговорах Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова. Накануне сегодняшнего приезда в Москву госсекретаря США американские эксперты задают вопросы, достижимо ли новое соглашение о сокращении стратегических вооружений с неожиданным сомнением в голосе. Почему, выяснял наш корреспондент Алан Давыдов.
Первоначально предполагалось, что новое соглашение СНВ должно было быть подписано до истечения старого, то есть до 5 декабря прошлого года. Несколько месяцев высокопоставленные официальные лица с обеих сторон утверждали, что соглашение вот-вот будет подписано. Анонимные источники в Белом доме говорят, что президент Обама не ожидал, что у России появятся новые требования буквально в последний момент, когда, как считал президент, все было в принципе решено. Что стало главным препятствием? Вопрос Тревису Шарпу, сотруднику Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. Одна из сложностей в том, что чем дольше идут переговоры по новому соглашению СНВ, тем больше проблем становится предметом обсуждения, тормозя процесс. Последние несколько месяцев переговоры тормозились из-за разногласий по обмену телеметрическими данными и по противоракетной обороне. По телеметрии, судя по всему, стороны близки к компромиссу, но российские переговорщики продолжают испытывать сильное давление со стороны представителей отечественных политических и военных кругов, требующих увязать меры по сокращению наступательных ракетных вооружений и ПРО. Со своей стороны, американский истеблишмент возражает против такой увязки. Я не исключаю, что в окончательном варианте договора будет ссылка на взаимосвязь между противоракетной обороной и ядерными вооружениями, но при этом в нем не будет ограничений в отношении американских планов создания систем противоракетной обороны. Президенты США и России всячески демонстрируют решимость как можно скорее подписать новый договор СНВ, но достаточно ли только их воли? Одной из особенностей переговоров по контролю над вооружениями является то, что переговорщики с обеих сторон должны не только зорко следить за маневрами друг друга, но и постоянно оглядываться на свое правительство и на законодательство. Американские переговорщики знают, что если они допустят в окончательном варианте готовящегося соглашения какое-либо ограничение для американской ПРО, документ вряд ли получит одобрение сенаторов-республиканцев, без которого для его ратификации не наберется необходимые 2/3 голосов в Сенате. Это, безусловно, учитывается в ходе переговоров. Так, перспективы подписания нового американского договора СНВ прокомментировал Трэвис Шарп, сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. Другое важное событие сегодняшнего дня, в котором примет участие еще один высокопоставленный гость российской столицы, генсек ООН Пан Ги Мун, подписание соглашения о сотрудничестве между ООН и Организацией договора о коллективной безопасности. В России этот военно-политический союз, в который входит, кроме нее, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, любят называть ответом НАТО. Прокомментировать сегодняшнюю встречу Пан Ги Муна и генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, а также перспективы завтрашней московской встречи участников Ближневосточного квартета, мы попросили российского эксперта, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. С ним побеседовала Елена Поляковская.
это событие ожидавшееся, но, конечно, для ОДКБ оно очень существенное, потому что это имеет такое символическое значение. ОДКБ давно добивается признания в качестве полноценной региональной организации безопасности по той же модели, что и НАТО. И сейчас немножко сдвинулся этот процесс, потому что до относительно недавнего времени как-то всерьез к ОДКБ не относились ни на Западе, ни вообще в мире. Но сейчас, в силу того, что, во-первых, очевидно ограниченные возможности НАТО вне зоны традиционной ответственности, во-вторых, потому что очень много потенциальных проблем безопасности будут возникать именно в зоне покрытия ОДКБ, интерес постепенно растет. Даже в Америке, где к ОДКБ всегда относились без интереса, если не сказать пренебрежительно, сейчас высказывается мнение, что надо бы присмотреться к этой организации. С точки зрения статуса подписания соглашения с ООН важно. На практике я не думаю, что что-то изменится, но это такой маленький шажок в направлении международного признания.
Как вам кажется, сумеют ли стороны как-то продвинуться в вопросе ближневосточного мирного процесса?
Здесь, по-моему, ни у кого нет никаких иллюзий. Это на данный момент совершенно тупиковый, неразрешимый конфликт. Собственно говоря, Москва последние 2 года выступала активно с идеей проведения ближневосточной мирной конференции в России. Но даже инициаторы этой идеи в последнее время перестали ее особенно двигать. Понятно, что это ничего не даст. То есть состояние дел на месте и в Израиле, и в Палестине, и между ними абсолютно не способствует никакому продвижению. Так что эта встреча квартета в Москве — это некоторая, в общем, такая статусная замена несостоявшейся конференции. Изменения, если и возможны, то не в рамках квартета вначале, а в связи с очень такой необычной, что ли, ситуацией, которая сейчас создалась в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами. Они, по общему мнению, опустились до самого низкого уровня в истории. И вот сейчас непонятно в этом кризисе, как будут действовать Соединенные Штаты, использует ли Обама эту возможность для того, чтобы оказать на Израиль давление и принудить его к каким-то действиям. И к чему это приведет? Вот от этого может что-то зависеть. Сам Ближневосточный квартет, я думаю, конечно, никаких серьезных решений не примет, потому что не может.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Напомню, для участия в заседании Ближневосточного квартета в пятницу в Москве сегодня в российскую столицу прибывают госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывают с визитом госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Суд в Новосибирске огласит приговор по делу художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. В Кузьминском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу бывшего милиционера Анвера Ибрагимова, который обвиняется в том, что до смерти избил человека. На северо-западе Пакистана предположительно убит один из лидеров Аль-Каиды. На индийском курорте Гоа найдена мертвая туристка из России. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 19 копеек, евро 40 рублей 28 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире радио «Свобода» повтор программы «Время гостей» в рамках цикла «России между прошлым и будущим». О будущем России беседуют писатель-фантаст Павел Молитвин и доктор исторических наук профессор Сергей Полторак, ведущий Виктор Резунков. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии рядом со мной снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И у нас есть возможность подробнее рассказать о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. В первую очередь давайте поговорим об истории, которая напрямую связана с главной темой нашей сегодняшней утренней программы. Роснефть, российская нефтяная компания, которая после банкротства ЮКОСа 7-го места в рейтинге поднялась на первое, скупив много активов ЮКОСовских, в итоге может от него же и пострадать. Речь идет о том, что заморожены платежи за российскую нефть, которую Роснефть экспортирует в иностранной валюте.
Да.
Могут быть заморожены.
Могут быть. Вот как раз ведомости, во-первых, возвращаются к предыстории, то отчасти, что и сделали уже вы. Но, тем не менее, я процитирую то, что пишет газета «Ведомости» тоже. Роснефть, в отличие от «Газпрома», в свое время не испугалась юридических рисков, связанных с приобретением «Юганскнефтегаза». 6 лет назад, напоминает издание, этот актив ЮКОСа был выставлен на продажу. в счет погашения налоговых долгов, и хотя формальным покупателем стала неизвестная ООО «Байкал Финанс Групп», вскоре «Юганснефтегаз» перешел под контроль «Роснефти». Ну и вот как раз теперь «Роснефть», как пишут ведомости, пожинает плоды этой победы. «Юкос Кэпитал», подконтрольный бывшим менеджером «Юкоса», не оставляет попыток взыскать с «Роснефти» 13 миллиардов рублей. «Юкос» даже смог добиться в британском и американском судах запрета торговать с «Роснефтью» британским и американским компаниям, пишет газета «Коммерсант». Правда, в США запрет действовал всего 2 недели и был снят еще месяц назад. А вместо этого наложен арест на имущество нефтекомпании на сумму 419 миллионов долларов в штате Нью-Йорк. Вот эта сумма равна 6% прибыли «Роснефти» за прошлый год. Крупнейший российский экспортер нефти может таки столкнуться с проблемами при продаже нефти из-за предписаний судов в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Они делают фактически невозможными платежи в адрес компании в долларах США. Вот об этом сообщил вчера Рейтер со ссылкой на трейдеров и источники в отрасли. Есть предписания, не позволяющие проводить платежи в пользу Роснефти. Это касается компаний, зарегистрированных в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. То есть, это касается всех мейджеров, а возможно и всех крупных трейдеров, цитирует агентство слова одного из трейдеров. В Роснефти и Юкос Кэпитал не стали опровергать или подтверждать эту информацию. После появления сообщения, акции Роснефти упали на ММВБ на 2,3%, продолжает «Коммерсант». Они снизились до уровня, на котором находились в начале марта. На РТС акции Роснефти подешевели по итогам дня на 1,8%, в том время как индекс РТС вырос на примерно такую же сумму. Падение котировок – результат накопленного негатива, связанного с компанией, отмечает Виталий Громадин из инвестиционной компании «Арабат Капитал». Накануне глава Минэнерго Сергей Шматко говорил, что применение нулевой пошлины при экспорте нефти из Восточной Сибири может быть ограничено. Ну, как пишет опять же газета «Коммерсант», «Роснефть» эта ситуация беспокоит. Компания рекомендует покупателям придерживать платежи, приглашая их к участию в тендерах. Об этом опять же сообщил источник агентства «Рейтер». Как объяснял вчера менеджер «Роснефти» инвесторам, если проблемы возникнут, необходимые средства просто будут внесены на банковский депозит. Вряд ли серьезные проблемы с экспортом действительно возникнут, полагает в свою очередь Лев Сныков из ВТБ «Капитала», поскольку сумма, на которую претендует «Юкос», эквивалентна всего 700 тысячам тонн нефти. Ну, окончательная ситуация может быть разрешена после того, как дело «Юкоса» будет рассмотрено в Верховном суде Нидерландов, где «Роснефть» оспаривает решение о взыскании с нее денег. И произойдет это, как пишет «Коммерсант», уже в этом году. Ну, что касается вот этих трейдеров, которых касается вот эта мера, поясняет «Коммерсант», что в Великобритании зарегистрированы такие трейдеры, как Shell, BP и ConocoPhillips. Какие решения вынесены в стране и продолжают ли они действовать, пока выяснить не удалось. Британские суды эту информацию не раскрывают. В «Юкос» ситуацию не комментируют. Экс-глава правового управления «Юкоса» Дмитрий Гололобов, который проживает в Великобритании, сказал «Коммерсанту», что действия, направленные на принудительное исполнение решения, выглядят закономерно и могут продолжаться в той или иной форме вплоть до взыскания полной суммы. Ну, а что касается комментариев со стороны «Роснефти», вот мы говорим, что «Юкос» отказался, «Юкос Кэпитал». «Роснефть» тоже комментарий, ситуацию не комментирует. Ну, и юристы, представляющие фирму «Юкос Кэпитал» в суде, общаться с ведомостями тоже не пожелали. То есть ситуация достаточно запутанная.
Спасибо, Валерия Шабаева, и сегодняшние российские газеты о конфликте, о проблемах компании «Роснефть» в связи с иском компании «Юкос Кэпитал». С Валерией Шабаевой о других темах сегодняшней прессы мы поговорим далее в нашей программе. А сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы» о российских новостях. Деятельность общественного фонда «Право матери», который занимается защитой прав родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории России и стран бывшего Союза, деятельность этого фонда может быть приостановлена. Общественная организация, существовавшая за счет иностранных грантов и на частные пожертвования, уже 5-й месяц работает без оплаты. Как говорят специалисты, сегодня в России в аналогичной ситуации находятся почти все правозащитные негосударственные организации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ситуация, в которой находится сейчас негосударственная некоммерческая общественная организация «Фонд права матери» почти критическая. Общественная палата в четвертый раз отказала фонду в получении гранта без объяснений причин. Смогут ли родители погибших солдат рассчитывать на бесплатную помощь профессиональных юристов? Будет ли у экспертов возможность приехать в суд на другой конец страны? Вопросы, которые все больше волнуют сотрудников, делится опасениями председатель правления фонда Вероника Марченко.
Многие десятилетия мы работали на иностранные деньги, что само по себе, конечно, нонсенс. Получается, что Швейцарии и Соединенным Штатам было более интересно помочь семье погибшего солдата российского, чем, собственно, государству российскому. Когда случился общемировой финансовый кризис, он, конечно же, затронул международные иностранные грантодатели, вот эти организации, фонды, которые предоставляли нам раньше эти гранты. И мы особенно надеялись на то, что, наконец, в четвертый раз общественная палата нашу заявку удовлетворит. Но, к сожалению, этого не произошло. Наш коллектив работает в добровольном порядке, как волонтеры, и продолжаем людям помогать в свободное время, к сожалению, естественно, не с такой интенсивностью, как раньше. Помогают авиакомпании, предоставляющие нам бесплатные авиабилеты. Это дает возможность продолжать нам деятельность, но, к сожалению, не в том объеме.
Правление фонда обратилось к руководству Мострансса и Метрополитена с просьбой выделить несколько проездных билетов для волонтеров-юристов, которые ежедневно ездят по всей Москве, помогая несчастным родителям, потерявшим детей. Обе инстанции в поддержке отказали, говорит Вероника Марченко.
Это не была огромная какая-то непосильная просьба. Для этого, по моему взгляду, было нужно только желание. В результате для некоторых наших сотрудников, которые живут в особо удаленных районах Москвы, дорога на свою бесплатную неоплачиваемую работу зачастую выглядит как пеший поход Ломоносова, да, из его северной родины в Москву. То есть люди просто идут пешком, да, от дома до метро, потому что воспользоваться автобусом нет возможности. А в метро просят у просто граждан, у которых эти самые поездки сгорают или остаются, просто просят пропустить по своему билетику.
Часто откликаются?
Да, и граждане часто откликаются. Но это тоже как бы ненормальная ситуация, да, согласитесь. Поэтому мы думаем, что поскольку мы работаем для российских граждан, та судебная практика, которую мы создаем, она важна не только для семей погибших, но и вообще для всех. Мы как бы думаем, что мы имеем право просить всех граждан Российской Федерации нас в этот тяжелый момент поддержать. Главное, чтобы было такое желание и понимание, что это очень важно.
Тревога коллектива фонда близка и понятна сотрудникам московского отделения межрегионального движения «Солдатские матери». По словам председателя отделения Татьяны Кузнецовой, ее организация работает без какой-либо оплаты вот уже 15 лет.
Это жуткая ситуация. Как ни странно, получают гранты те люди, которые не оказывают практическую помощь, являются теоретиками. Московское правительство никогда не дает денег на эти организации. Очень большие проблемы всегда с арендой помещения. Квоты в Москве и практически по всей России выданы карманным организациям, которые работают при администрации, которые поддерживают интересы правительства нашей страны. В свое время мы пытались, нам говорили, что такого особенного, ну подойдите в казино, ну подойдите в банк. В Москве же на каждом углу сияют вывески. Никто никогда не обратил внимания. Печальная ситуация, с каждым годом она ухудшается.
Ежегодно фонд «Права матери» обращается от 5 до 7 тысяч семей погибших солдат. Более 70% судебных исков юристы фонда выигрывают в пользу пострадавших. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. 16 марта исполнилось 90 лет поэту, драматургу, художнику, автору сценариев фильмов «Феллини», «Антониони» и «Бертолуччи», Тарковского, обладателю 3 «Оскаров», 8 «Каннских пальмовых ветвей» и нескольких литературных премий Танино Гуэри. Юрий Любимов приурочил к юбилею своего друга премьеру спектакля по поэме Гуэри «Мед», рассказывает Павел Ходосевич.
У 92-летнего мастера получился очень молодой, живой спектакль, одухотворенный дивной поэзией Танино Гуэри, пронизанный великолепной музыкой Альфреда Шнитке, Владимира Мартынова и Астора Пьяццоллы. Спектакль населен феллиниевскими трагическими чудиками, насыщен сочными красками, итальянским солнцем и человеческим теплом персонажей и актеров. Это почти библейская история о двух братьях, живших в крошечной итальянской деревушке, которые в один печальный день рассорились друг с другом на всю жизнь. История эта и о немногочисленных жителях этой деревни, об их мудрости и легкомыслии, любви и ссорах, привычках и предрассудках. Несмотря на то, что «Мед» по сути своей трагическая история, в ней, как это часто бывает в произведениях Гуэри и спектаклях Любимова, печаль соседствует с юмором, уныние с радостью бытия, сумрак со светом. Начинается спектакль, придуманный Юрием Петровичем интродукцией, почтительным поклоном господ актеров замечательному итальянскому мастеру.
Для гранде маэстро!
Для гранде маэстро!
Для гранде маэстро!
Конечно, и автор поэмы, и режиссер вложили в это произведение что-то очень личное, зашифровали какие-то воспоминания о прожитой громадной жизни, о близких и любимых людях. И поэтому я взял на себя смелость определить жанр этого спектакля – «Амаркорд, Гуэрра и любимого». С этого и началась наша беседа с великим режиссером в его знаменитом кабинете.
Ну, ну, может быть, это уж ваша воля, какую вы нам даете кличку, но он мой старый друг. Я очень ценю его работы. Ценю его неукротимость. Он хочет сделать фонтаны. Он хочет сделать мозаики. Восстановить храм. Рисует прекрасно. И действительно он человек эпохи Возрождения. Хотя это и звучит банально. Я думаю, он простит, что я не приеду к нему, потому что я занят. И 16-го, день его рождения, 90-летие, мы все давно собирались, старики, собраться и что-то сделать. Но так вот уходили один за одним, до встречи уже там, в других мирах. И я рад, что хоть я его вот могу преподнести подарок от себя, от театра, который я вот стараюсь сделать, как могу. Ну и он часто бывал, я у него бывал в гостях. И поэтому я рад подарить эту работу. Наверное, мы ее привезем в Рим. Ориентировочно это должно быть 23 мая, когда им будут вручать вроде премию Донателло. Но форма эта очень сложная. Никто же не знает, как играть поэму в театре.
Даже вы не знаете?
Нет, ну, если бы я не знал, я бы и не брался.
Да-да.
Но одно дело знать, а другое дело сделать. Это большие две разницы, как в Одессе говорят.
Юрий Петрович, извините уж опять же за сухой театровический тон, но тем не менее мне показалось, что это какая-то новая поэтико-драматическая ступень и в вашем развитии, и в развитии самого театра.
Ну, мы давно театр, в общем, с первых шагов как-то был склонен к поэзии. Этот театр все время шел по этому пути. Ну, что ли, построением даже музыкальным. Каким-то законом симфонических произведений, каких-то дуэтов, трио, квартетов. Поэтому свой оркестрик такой. И поэтому есть этот пролог. То есть, как бы, зачем мы, русские комедианты, преподносим ему вот в день рождения его поэму.
Полностью беседу Павла Ходасевича с Юрием Любимовым можно будет услышать этим вечером в программе «Российский час поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Краткие новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проведет сегодня встречу с президентом России Дмитрием Медведевым и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Москву сегодня прибыла с визитом госсекретарь США Хиллари Клинтон. Состоится ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Будут заслушаны доклады о ходе двусторонних консультаций по стратегическим наступательным вооружениям. 19 марта Клинтон примет участие в заседании Ближневосточного квартета. Суд в Новосибирске сегодня, как ожидается, огласит приговор по делу художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. В Кузьминском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу бывшего милиционера Анвера Ибрагимова, который обвиняется в том, что до смерти избил выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. В Таджикистане по меньшей мере 8 человек погибли в результате схода снежной лавины. Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики, лавина сошла на автотрассу Душанбе-Худжанд и накрыла несколько автомобилей с пассажирами. Прокуратура Якутии оспорила решение суда, разрешившего якутскому молокозаводу возобновить работу раньше положенного срока. Молочной продукцией якутского завода отравились более 280 человек. На северо-западе Пакистана предположительно убит один из лидеров Аль-Каиды. По данным источников в США, в результате американского ракетного удара на прошлой неделе в Северном Вазиристане был убит Хусейн Аль-Ямини. На индийском курорте Гоа найдена мертвая туристка из России. Ее тело было обнаружено в ночь на четверг в гостиничном номере. Причина смерти пока не установлена. Главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман назвал провокацией и монтажом появившуюся в интернете видеозапись того, как он якобы дает взятку сотрудникам ГИБДД. Венесуэла и Белоруссия по итогам визита в Каракас белорусского президента Александра Лукашенко подписали документы о дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего утреннего эфира. Освободили бы вы Михаила Ходорковского из тюрьмы, если бы это зависело от вас? Один из поводов для нашего сегодняшнего разговора – интервью бывшего главы компании «ЮКОС» британскому изданию «Independent», в котором он вновь резко критикует бывшего президента России Владимира Путина. Об общественном значении деятельности Михаила Ходорковского и причинах все более громкой общественной критики последнего времени в адрес бывшего главы государства, а ныне премьер-министра, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским политическим публицистом Леонидом Радзиховским.
Михаил Ходорковский не первый год уже ведет свою борьбу за справедливость и в том числе лично против Владимира Путина. Общественное значение писем и обращений Ходорковского, диалога Ходорковского с представителями интеллигенции российской, сколько несущественно, на ваш взгляд?
Авторитет Ходорковского вырос за эти годы, несомненно. Симпатия к нему прибавилась, в том числе и широкий слоях общества. Соответственно, раздражение против Ходорковского, ненависть к Ходорковскому и тому подобное чувства, которые были очень сильны несколько лет назад, они значительно ослабли. Вообще, человек, который сидит один, в то время как все остальные олигархи кайфуют, чиновники воруют и так далее, ведет себя при этом храбро, не лижет и так далее. Но, естественно, это вызывает симпатию. Даже в России. Хотя в России общество очень равнодушно, цинично, и красивые жесты здесь мало ценятся. И тем не менее, вот это долгое, упорное сопротивление, оно, конечно, вызывает к нему симпатии. Но чтобы это имело какое-то реальное общественное значение, я не думаю по той простой причине, что у нас просто ничто не имеет общественного значения. Собственно говоря, что такое общественное значение? Это когда настроения, которые есть в обществе, конвертируются в политические действия. Вот этого в России нет.
Существует в России какая-то перспектива, хотя бы политическая сила, которая могла бы аккумулировать, обобщить все эти протестные настроения, которые существуют в обществе, в каком-то конструктивном ключе, упаси бог, конечно, не в ключе народного бунта?
Я такой силы не вижу. Что касается внесистемной оппозиции, она существует, она вызывает определенные симпатии морального, этического порядка, ну, хотя бы тем, что они не врут, что они говорят довольно смело и так далее, но, опять же, это только в негативном плане. Когда они ругают Путина, многие им симпатизируют. Но сказать, ну, хорошо, Путин плохой, то плохое, все плохое. Ну а что вы делать-то собираетесь? В ответ тишина. Потому что вся их, так сказать, позитивная программа — это то самое, что говорят Путин и Медведев с утра до ночи. Бороться со взятками — об этом с утра до ночи говорит Путин и Медведев. Отказываться от нефтяной зависимости и переходить к технологической экономике — это главный официальный лозунг правительства. Закон государства, порядка, правовое государство, гражданское общество, демократия. Но об этом с утра до вечера говорят Путин и Медведев. Значит, на это, на все непримиримая оппозиция может ответить: да, но они только говорят, а мы хотим это сделать реально. Но на это, естественно, избиратель их может спросить: а, ребята, а чем вы докажете, что вы не только говорите? Ну, а репутация у многих этих людей испорчена, и очень сильно испорчена. Среди них популярного, харизматичного лидера, которому бы доверяли, причем лидера, про которого бы думали, что он умеет не только критиковать, но и делать, нет. Вот таким лидером для них мог бы быть Ходорковский. У него точно репутация человека, который умеет делать, вне всякого сомнения. У него героическая биография, сидел в тюрьме и так далее. И даже его миллиарды и его еврейское происхождение, я думаю, народ бы ему в этой ситуации, ну, значительная часть народа в этой ситуации могла бы простить, в кавычках. Но пока он сидит в тюрьме, и совершенно не факт, что его выпустят, и совершенно не факт, что если его выпустят, он бы занялся политической деятельностью и так далее.
Говорил публицист Леонид Радзиховский. Освободили бы вы Михаила Ходорковского, если бы это зависело от вас? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира работает прямо сейчас. 8 800 222 12. На пейджер мы получаем самые разные ответы на этот вопрос. Непременно освободил бы, так как вижу в нем воплотителя идей добра и справедливости, пишет нам Александр из Сызрани. Дмитрий Николаевич, напротив, считает, что все олигархи нелегитимные собственники, так как овладели при помощи нелегитимной же власти не своим добром. И если в России была бы истинная демократия, то и тем, и другим пришлось бы оказаться на скамье подсудимых. Вот еще одно сообщение мы получили от известного российского композитора Леонида Гофмана. Он нам пишет: «Я не только за освобождение Ходорковского, я давал авторские концерты, посвященные ему, и в том году на заседании камерно-симфонической секции предложил в виде протеста принять Ходорковского почетным членом Союза композиторов России. Ведущая этого собрания даже не поставила такой вопрос на голосование». Давайте послушаем звонки. Смоленская область, Людмила с нами на связи. Доброе утро, Людмила.
Всем доброе утро. Я вот сейчас звоню в основном ради очень пожилого вашего слушателя, который так уж агрессивно нападал в одной из передач на Ходорковского. Прежде всего ответ. Да, освободила бы и извинилась обязательно. А тому товарищу и ему подобному хочу сказать, что я случай меня столкнул с человеком рядовым. Женщина была оператором на кислородной какой-то там котельной на предприятии, подчиненном Ходорковскому. И она рассказывала мне, это было на вокзале, как жили они при Ходорковском, как были обеспечены ясли, детские сады, спортивные площадки, как поддерживались особо талантливые дети. Когда Ходорковского посадили, именно рядовые люди хотели собирать подписи в его защиту. Но на них, конечно, люди в штатском прицикнули, сказали: сидите, пока сидите. Это для того товарища. Второе. Если наши борцы за законность и со взятками хотели бы всерьез бороться, прежде всего Дума приняла бы закон, позволяющим вникать, почему данный чиновник живет очень и очень непосредством. Этого нет. И третье. Если борцы за справедливость против Ходорковского, значит, хотели действительно справедливость, они требовали, чтобы посадили сотни чиновников, которые проверяли деятельность ЮКОСа.
Спасибо, Людмила. Прочитаю еще несколько сообщений в ответ всем нашим слушателям и читателям нашего сайта, которые однозначно пишут, что они Ходорковского освободили бы непременно. Прислала сообщение Арина из Москвы. А вы бы выпустили тигра из клетки, если бы это зависело от вас? Если да, то посмотрите фильм «Полосатый рейс». Но справедливости ради должен заметить, что подавляющее большинство сообщений мы получаем от людей, которые Михаила Ходорковского освободили бы немедленно. Вот Сергей из Москвы пишет. Этот человек действовал и продолжает действовать во благо простых людей, остался верен своим гуманистическим идеалам и ценностям подлинной демократии, а не всему тому словословию, что нам предлагают. Свобода Ходорковскому равно развитие российской государственности и гражданского общества. Давайте послушаем Игоря из Краснодара. Доброе утро, Игорь. Вы бы освободили Ходорковского, если бы вы могли принять такое решение?
Если бы я был президентом, как вы задали вопрос, да, ни в коем случае. Я бы всех олигархов укатал в Магадан вместе с Ходорковским. Мы таких же, как Радзиховский.
Спасибо, Игорь. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Иван с нами на связи. Доброе утро, Иван. Вы на чьей стороне?
Доброе утро. Ну, мне кажется, что уже можно составить в какой-то степени объективное представление о Ходорковском. Это просто уникальное сочетание высочайшей моральности, высочайшего интеллекта, высочайшей гражданственности. Он сумел в 90-е годы в установке полного хаоса, развала в стране создать высочайшего уровня, мирового уровня нефтяную компанию. И тут уже говорили об этом, значит, результаты деятельности этой компании он использовал в значительной степени во благо людей, не только работников своей компании, но и во благо всей России. Он же массу средств вложил и прекрасно организовал компьютеризацию там и прочие деятельности России и так далее.
Спасибо, Иван. Еще одно сообщение из Владивостока. Это сообщение, которое появляется на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо сейчас, во время эфира. Там вы тоже можете оставлять свои комментарии. Так вот, Владимир из Владивостока пишет, что надо не просто немедленно освободить Ходорковского, но еще и вернуть все отобранное Путиным. Сразу после освобождения и недельного отдыха поставить Ходорковского во главе правительства. Так слушатели Радио Свобода, читатели нашего сайта, отвечали сегодня на вопрос, освободили бы они Михаила Ходорковского, если бы это зависело от них.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Есть еще несколько тем в сегодняшней прессе, которые, наверное, стоило бы затронуть. Одна из них, ее можно, наверное, условно назвать милицейской темой. Речь идет о том, что руководство потребовало от сотрудников милиции предоставить сведения о доходах и об имуществе, а милиционеры опасаются, что эти сведения будут использованы против них. И еще одна интересная заметка. Я вижу в том, что ГИБДД подала в Думу новые предложения об ужесточении санкций для водителей.
Совершенно верно, Марк. Вот что касается первой темы, на днях сотрудники большинства подразделений МВД были ознакомлены с распоряжениями своих руководителей о предоставлении сведений о доходах и имуществе своих собственных, своих семей, членов своих семей, простите. Вот это полагается сделать до конца апреля. Ну и, как рассказали коммерсанты источники в ведомстве, министр внутренних дел Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ 31 августа прошлого года. И указ этот, который был как бы в исполнении которого, простите, был подписан приказ, это указ президента, обязывающий госслужащих сообщать данные о собственных доходах, о всех видах имущества, собственности, о личных банковских счетах и ценных бумагах и так далее. Ну, вот приказ главы МВД обязал включить пункт о предоставлении таких сведений в инструкции о должностных обязанностях сотрудников. Каких сотрудников? Ну, перечисляются практически все сотрудники, которые теоретически могут иметь возможность получать взятку. По сути, как пишет коммерсант, неохваченным остались лишь референты и обслуживающий персонал. Ну, и сами сотрудники как раз вот боятся, что если будет создана база данных, не исключено, что скоро она, как и многие другие базы, боятся сотрудники МВД, попадет на горбушку и будет там продавать.
Да, вот мне тоже первым делом пришла в голову мысль о том, что доходы чиновников, министров и так далее, они почему-то не попадают вот в открытый доступ, когда, в то время как мы знаем, что та информация, которую хранить, которую поручена именно милиции, она как раз зачастую там,
вот там и оказывается.
Должна. И поэтому, наверное, действительно не случайно милиционеры боятся, что их собственные данные об доходах окажутся в открытом доступе.
Вероятно. Ну, а вот зампред Комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков полагает, что это хорошие полшага в верном направлении, но этого мало. И как раз он настаивает на том, что все эти данные должны получаться и, более того, быть открыто опубликованы.
Ну, а что касается поправок, которые ГИБДД внесла в Думу, предложив ужесточить наказание для водителей, давайте коротко, у нас есть еще немного времени, о чем здесь идет речь? Это что-то новое или...
Это не новое, это хорошо забытое старое. 3 года назад предлагались эти поправки, но тогда под давлением оппозиции и накануне парламентских выборов многие инициативы были отметены. Ну, а сейчас вот, например, предлагают снова увеличить штраф за езду на автомобили с транзитными номерами после того, как они просрочены, со 100 до 800 рублей, ужесточаются санкции за при порядке лишения водительских прав. То есть права теперь будут требовать сдавать немедленно после решения суда. А до сих пор вот многие водители недобросовестные. Так весь срок лишения ездили с несданными правами.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. В Москве 9:45. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С Суд в Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков, к штрафу в 20 тысяч рублей. В Москве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проведет сегодня встречи с президентом России Дмитрием Медведевым и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также в российскую столицу прибывает с визитом госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Таджикистане по меньшей мере 8 человек погибли в результате схода снежной лавины. Прокуратура Якутии оспорила решение суда, разрешившего якутскому молокозаводу, продукцией которого отравились 280 человек, возобновить работу раньше положенного срока. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 19 копеек, евро 40 рублей 28 копеек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломатов вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о
реакции. Суд признал семерых участников нападения на африканцев, совершенного
одним. Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили.
В течение этого времени он неоднократно получал взгляд.
Россия может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» сюжетом на московскую тему. Старейшую художественную школу имени Серова в скором времени ожидают перемены. Они наступят, как уверены педагоги, после увольнения нынешнего директора и перепрофилирования школы из академической в школу так называемого новорусского стиля. В обоснованности этих опасений разбиралась корреспондент «Свободы» Тамара Леленкова.
Детская художественная школа номер 1 имени Серова действительно уникальна. Во-первых, потому, что существует она уже 75 лет, и в ее классах занимались не только впоследствии заслуженные инородные художники, но и не менее замечательные представители других профессий. Во-вторых, она закладывает начало так называемого фундаментального художественного образования. О традициях школы, с которыми, возможно, скоро придется расстаться, я попросила рассказать художника Владимира Кутека, выпускника и отца четырех детей, которые учатся в этой школе.
Традиция что такое? Это передача каких-то социальных, там, культурных, таких кодов, каких-то культурных там мотивов, историй. В силу того, что все это не меняется, это и хорошо. Дети, выросшие и ставшие родителями, дают своих детей, а те опять своих детей. Это хорошо. А потом самое главное, что эта же школа дает именно фундаментальное, как бы базовое образование. То есть она связывает человека с какими-то такими азами культуры, русской, всеобщей европейской культуры. Среда в школе такова, какова она была, скажем, в Академии художеств в 18-19 веке. И это совершенно поразительно, то есть это уникально.
Трудно представить, что устои старейшего учебного заведения может пошатнуть один единственный педагог – священник Михаил Малеев, который спустя 2 года преподавания предложил собственную концепцию развития художественной школы Департаменту культуры города Москвы. Объяснить эту ситуацию я попросила директора школы Валерия Гераскевича.
Вдруг через 2 года меня вызывают в Департамент культуры на беседу. Валерий Алексеевич, вы знаете, что вот ваш преподаватель собирается занять ваше место. Уже в течение года идут какие-то звонки непонятные, странные. Я говорю, откуда? Показывают туда. Я посмотрел там потолок. Ну, говорит, очень высоко. Появляется вот эта концепция перестройки школы. Как бы предлагается сделать из нее вот школу в таком новорусском стиле.
Но это случайно, что именно православный священник таким образом пытается, если он действительно пытается, да, знаете, занять ваше место?
Вот большой пласт – это патриархия. Откуда он сам? Значит, за его спиной стоит такая мощь, которая позволяет так вести себя. Вот в чем дело.
Священник Михаил Малеев в силу своей занятости уточнить причины конфликта лично не смог, но за него это сделала жена Лидия Малеева.
А той концепции, о которой сегодня говорится в школе, она одна, что преподаватели, которым уже исполняется 60 лет или немножечко постарше, они должны все-таки, если у них нет сил больше преподавать преподавателям, оставить свои места и уступить место более молодому коллективу. Михаил Анатольевич Малеев, ему 51 год. И он великолепный художник по рисунку. И когда он сказал, что, господа, давайте заниматься рисунком и обучать детей рисунку, где у вас методичка, где методический кабинет, почему нет звонка в школе на начало и конец урока? А где планирование урока у каждого преподавателя? Чем мы должны заниматься? Вот конфликта нет. Есть позиция священника, преподавателя, который хочет сказать, господа, давайте заниматься делом.
Художественных школ, в отличие от музыкальных, в Москве совсем немного. Поэтому неудивительно, что история школы Серова вызвала горячий общественный отклик. Я спросила у руководителя управления культуры Центрального административного округа Москвы Рамуальда Крылова-Иотка, насколько обоснованы опасения педагогов и родителей, что школа может быть перепрофилирована.
Вообще нет даже близко оснований думать о том, что школа может быть перепрофилирована, отдана какой-то другой организации.
Однако прошла такая информация, что Гераскевич практически на грани увольнения. Это так?
Я не уполномочен говорить вам, так это или не так, но уволить Гераскевича за что-либо было в течение всех этих лет неоднократно. А сейчас, наверное, у Гераскевича можно предъявлять претензии то, что он раздул эту ситуацию непомерным образом, при том еще и в морально-этическом плане, за что ему простить никак нельзя.
Я знаю, что директоров обыкновенных школ можно уволить, как не оправдавших доверия. Да?
Есть статья 278, в которой сказано, что можно уволить без оснований.
В вашем случае та же самая ситуация.
Не могу ничего сказать по этому поводу.
Ну, а обыкновенно какая практика?
Вы знаете, у нас обыкновенно практика. Директор уходит или по собственному здоровью, или мы его провожаем уже с почестями на тот свет.
Итак, главная вина директора школы Валерия Гераскевича, если его, вопреки традиции управления культуры, заставят покинуть занимаемую должность, будет состоять в том, что он публично отстаивал право учеников на приобретение фундаментальных знаний в области изобразительных искусств. А что такое новорусская система обучения, похоже, мы скоро узнаем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Спасая подполковника Путина. Вторая попытка.
Комментарии экспертов.
Дочка ЮКОСа хочет разорить Роснефть.
В блогах Свободы.
Буддийский монах. О том, почему закрывают интернет-портал Кредо.ру.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Самый закоренелый профессиональный лентяй Германии, 54-летний житель Гамбурга Арно Дюбель, наконец-то вышел на работу. В Германии пристально следят за судьбой этого человека, более 30 лет предававшегося безделью. На протяжении этого времени Дюбель умело увиливал от работы, которые предлагало ему ведомство по труду. Дюбелю удавалось находить врачей, которые выписывали ему больничные на продолжительный срок. В последний раз этот хитрый прием не сработал. Врач, у которого 54-летний безработный планировал взять справку, заболел сам. В последнее время Арно Дюбель стал частым гостем всевозможных ток-шоу на немецких телеканалах. А музыкальные продюсеры предложили ему записать сольный альбом с песней, пропагандирующими иждивенческий образ жизни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Когда со дня регистрации Арно Дюбеля на бирже труда исполнилось 30 лет, он купил много пива, накрыл праздничный стол, пригласил друзей и даже журналистов.
Всем привет! Прекрасно, что вы сегодня пришли ко мне. Давайте выпьем и отметим круглую дату. Сегодня исполняется 30 лет с того момента, как я стал безработным.
Вот как Арно Дюбель формулирует свою жизненную философию, которую в каком-то смысле можно назвать эпикурейской.
Уже более 3 десятилетия прошло с тех пор, как я впервые появился на бирже труда. Срок немалый. Все эти годы я получаю пособие и неплохо, надо признаться, живу. У меня замечательная квартира. Не каждый житель Германии может всем этим похвастаться. То, что другие граждане страны трудоустроены, платят налоги и содержат при этом безработных, я нахожу вполне естественным. Эти люди работают по собственной инициативе. Видимо, им нужно содержать свои семьи. Видимо, им нужны деньги на отпуск. Не будь у этих людей работы, в Германии начались бы массовые забастовки. Я человек холостой и ни в какой отпуск не собираюсь. Почему же я должен создавать себе лишние хлопоты? Однажды ведомство по труду попыталось выгнать меня на уборку улиц. А если бы я заболел на такой работе? Ведь подметать нужно в любую погоду, и в снег, и в дождь. Естественно, убирать улицы я не стал. Врач выписал мне больничные на длительное время, и ведомство по труду в тот раз от меня отстало.
Арно Дюбель сейчас часто выступает в ток-шоу. Телезрителям он запомнился, а некоторым даже полюбился, благодаря своим провокационным высказываниям. Профессии продавца и бармена Дюбель называет стрессовыми. Заниматься уборкой офисов он также категорически отказывается. Говорит, что много времени тратит у себя дома на мытье полов. Уничижительно Дюбель высказывается и в адрес других профессий. Строителя, офисного работника. В каком-то смысле 54-летний безработный из Гамбурга стал в Германии символом тунеядства и иждивенчества. И то, что ведомство по труду все-таки отправило Арно Дюбеля на общественную работу, многие в Германии расценили как знаковое событие. Известный немецкий экономист, в прошлом руководитель Союза немецкой промышленности Ганс Олаф Хенкель, считает, что случай с гамбургским безработным Арно Дюбелем для современной Германии достаточно типичный.
Среди немецких безработных немало тех, кто действительно не ищет работу, ведет паразитический образ жизни. По официальным данным, таковых около 20% от общего числа нетрудоустроенных. Известны многочисленные случаи, когда люди отзываются свои ходатайства о получении социальных пособий, как только им предлагают ту или иную работу. Не стоит забывать и о том, что далеко не всякая официальная трудовая деятельность привлекательна для получателей пособий, ведь многие из них подрабатывают по-черному, убирают квартиры, гладят, клеят обои, стелят ламинат. Но большинство немецких безработных не являются лентяями и иждивенцами. Они хотят уйти с биржи труда, но у них ничего не получается. В последние годы в Германии мало делается для создания новых и сохранения старых рабочих мест. Немецкий бизнес старается перенести их в страны с низкими налогами и необременительными социальными отчислениями. Немецкое государство продолжает оставаться слишком социальным. В связи с этим я вспоминаю фразу Людвига Эрхарда, занимавшего в 60-е годы прошлого века пост канцлера ФРГ. «Все слишком социальное в действительности является антисоциальным».
Общественная работа, где учат гладить, стирать и шить, похоже, не понравилась Арно Дюбелю. На второй же день он взял больничный, а затем стал периодически прогуливать. В ответ ведомство по труду урезало Дюбелю пособие на 30%. Теперь у него в месяц вместо 359 всего 251 евро на жизнь. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вопросы Михаила Ходорковского к Владимиру Путину и международный резонанс дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Владимиром Гладышевым, экспертом по зарубежным делам концерна и бывшим депутатом Государственной Думы России Алексеем Кандауровым. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломатов вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о...
Суд признал семерых участников нападения на африканцев совершенно один.
Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили...
В течение этого времени он неоднократно получал...
Правительство России может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.